Мне в основном достались вопросы, касающиеся взаимоотношений между людьми разного пола, поэтому это вопросы однозначно сложные, на них трудно ответить. Но постараюсь, как смогу. Значит, есть вот такой вопрос. Есть два мнения насчет выбора спутника жизни. Первое мнение такое. Бог создал для меня единственного или единственную, конкретного единственного человека, с которым я свяжу свою судьбу. Или второе мнение. Просто выполнить одно условие, чтобы был в Господе. Как 5 конфет, которые понравилось или понравился тот или та твоя. Ну, такое вот сравнение с конфетами. Вообще, конфеты в последнее время что-то популярностью пользуются вот среди проповедников. Там Алексей Коломейцев сравнивает спасение с конфетой. Ну, настолько вот унижает вопрос спасения. Друзья, я больше придерживаюсь, вот мне ближе вот это второе мнение. То есть, ну, здесь говорится одно условие, что в Господе, конечно, этих условий больше. То есть, да, однозначно, что человек должен быть в Господе. Кроме того, необходимо, чтобы это был человек одного с нами вероисповедания, который бы основные истины Евангелия понимал так же, как понимаем их мы, чтобы было соответствие по возрасту, ну, еще некоторые обстоятельства. Но, как понимаю, Бог-то сотворил нас со свободной волей, и Господь дает нам право выбора. Вот в этих границах, в границах этих условий мы можем выбирать. Но когда вы определитесь со своим выбором, когда вы сделаете предложение, вам ответят согласием, и вы вступите в брак, то это и будет тот ваш единственный, специально для вас предназначенный Господом человек. Так его примите и живите с ним до конца вашей жизни. Значит, следующий вопрос. Какую роль играют чувства в христианской жизни? Братья и сестры, Господь сотворил нас с чувствами. Он наделил нас чувствами, поэтому чувства в нашей жизни играют очень большую роль, имеют большое значение. Ну и как тоже понимаю, здесь вопрос касается чувств тоже между супругами, между членами одной семьи. Обязательно у нас должны быть чувства любви, привязанности друг к другу, чтобы мы желали быть в общении друг с другом, чтобы, уезжая из дома, мы скучали друг по другу, чтобы мы желали побыстрее возвратиться. У нас должно быть чувство заботы друг о друге, чувство благодарности друг другу, чувство сострадания, когда кому-то больно, когда кто-то заболел, то мы должны иметь это чувство сострадания и сочувствие, то есть чувства, они очень большую роль, очень большое значение имеют в нашей жизни. Но тоже, друзья, хотел сделать такую оговорку, что мы ни в коем случае не должны руководствоваться только чувствами. Ну, скажем, как бывает у неверующих людей? Встретились, познакомились, полюбили, чувство любви до брака растет, растет, они, кажется, жизни уже друг без друга не представляют. Вот брак – это как бы вершина их взаимоотношений, через неделю они уже не так сильно любят друг друга, еще через неделю они видеть друг друга не хотят, через 3 недели подают на развод и говорят: «Нет любви, разлюбил, прошла любовь, и это причина для развода». У нас, братья и сестры, так не должно быть. То есть мы должны руководить нашими чувствами, возрожденный христианин. Слово Божье говорит: «Мужья, любите ваших жен». То есть не говорится, что, ну вот если у тебя есть любовь к жене, ну люби ее, а если вдруг любовь куда-то улетучилась, испарилась, у тебя не стало любви, то можешь не любить, можешь ее оставить. Нет, мужья, любите своих жен. И женам то же самое сказано, что старицы должны наставлять молодых любить детей, любить мужей. То есть если ты вступил в брак, то ты должен руководить своими чувствами и ты должен любить свою жену или своего мужа, и любовь не должна уйти, она, наоборот, с каждым днем должна возрастать. Но если даже в какой-то момент тебе показалось, или ты почувствовал, что ты уже не так любишь свою жену или своего мужа, как, может быть, любил до брака, или в первые недели после брака, то это не значит, что тебе теперь есть право оставить или нет. Ты должен молиться, поститься для того, чтобы сильнее и больше любить, чтобы это чувство возрастало и укреплялось. Друзья, следующая записка, здесь несколько вопросов. Но первый такой: как аккуратно, правильно, по-христиански дать знать противоположному полу, что он или она нравится? Друзья, если вы девушка, если вы сестра, и вам кто-то понравился, какой-то юноша, то вы должны сделать все максимально от вас возможное, чтобы он не догадался о ваших чувствах, что он вам нравится. Если вы сестра, христианка, то вы должны сделать все, чтобы он не догадался о том, что вы ему нравитесь, что он вам нравится. Если это брат, если это юноша, брат, и у него уже решен вопрос спасения, то есть он покаялся, он вступил в завет с Господом через крещение, является членом церкви, если он достиг уже возраста, когда пора вступать в брак, и ему кто-то понравился, то нужно назначать пост, молитву и просить Господа, чтобы Господь или удалил это чувство, если оно не от Господа, или наоборот, чтобы Господь утвердил и открыл свою волю, что именно эта сестра предназначена Богом для тебя. Поговорить с родителями, попросить, чтобы они тоже молились, посоветоваться с ними, поговорить со служителем церкви. И если никаких препятствий не обнаруживается, значит идти и делать предложение. И таким образом покажете, что она вам нравится. Если же вам кто-то понравился, юноша, какому-то понравилась какая-то сестра, но у вас какие-то препятствия сейчас, что вы не намерены вступать в брак, или просто еще по возрасту, или как-то вы еще не планируете вступать в брак, значит, то же самое, не нужно никак давать знать, что она вам нравится. Скройте это чувство, помолитесь Господу, чтобы Господь удалил это, освободил, если у вас еще не время вступать в брак. Следующий здесь вопрос. Как правильно реагировать на то, когда на тебя... Ну, здесь такое выражение, кидает взгляд противоположный пол, но он или она совсем не нравится, меня это раздражает. Ну, значит, друзья, значит, первое что? Назначить пост и усиленно помолиться Богу, чтобы не раздражаться. Потому что чувство раздражения, это однозначно не от Бога, да, это нехорошее, это негативное чувство, и нужно помолиться, чтобы не раздражаться, чтобы по отношению к этому человеку сохранять нормальные дружеские взаимоотношения, как к брату или сестре, как к членам нашей церкви или членам нашей молодежи, чтобы не раздражаться. А, ну, как здесь сказано, как реагировать? Никак не надо реагировать. Никак не надо реагировать на это. Как аккуратно ответить или дать понять человеку, что он тебе безразличен или абсолютно не нравится? Ну, если он у вас об этом спросит, то нужно будет прямо и конкретно ответить, что ну, не нравится или безразличен. Если спросят. Если не спрашивают, то не нужно ничего говорить и не нужно никак этого выражать, как-то дать понять этому человеку, если вас об этом не спрашивали. Если сестре никто не предлагает, даже если она долгое время молится, может ли она со своей стороны что-то предпринимать? Ну и здесь перечисляются варианты, что она может предпринимать. Кидать взгляды, стараться лучше выглядеть, самой делать предложение, ждать. Друзья, два из этих ответов отпадает. Взгляды кидать не нужно, и самой делать предложение, это тоже исключено. А вот то, что здесь написано, стараться лучше выглядеть, конечно. Я, в общем, вообще понимаю, что и каждая сестра, и каждый брат максимально должны стараться лучше выглядеть. Ну, сестра особенно. Стараться лучше выглядеть. Дальше здесь сказано ждать. Да, молиться и ждать. Ну, и не просто сидеть и ждать, а использовать это время для того, чтобы служить Богу и церкви. Апостол Павел говорит, незамужняя заботится о том, чтобы угодить Господу. Поэтому используйте это время в вашей жизни, чтобы как можно больше сделать для Господа. Я помню, когда Михаил Александрович Горянин последний раз приезжал в Америку, он проводил у нас в Батлграунде молодежное общение, и он вообще так сказал, что, говорит, я неодобрительно отношусь к ранним бракам, когда в 17-18 лет уже выходят замуж. Ну, по двум причинам. Во-первых, говорит, не успевают ничего сделать для Господа. А вторая причина, что 18 лет выходит замуж, к 30 годам у нее 7-8 детей, она хватается за голову, ой, что дальше будет, до 45, может быть, лет еще детородный возраст продолжается, я же нарожаю 15-16, если так будет продолжаться, и начинают грешить в вопросе деторождения, кто-то там делает стерилизацию, кто-то еще какие-то методы принимает. Он говорит, было бы значительно лучше, если бы они лет до 23-24 послужили Господу, больше потрудились в церкви, а потом вышли замуж 24-25, и у них тогда к 40 годам было бы 7-8 детей, и это было бы нормально и хорошо. Поэтому не торопитесь, особенно в этом вопросе, служите Господу. Ну и вот как здесь сказано, ждать и служить Господу. Друзья, и еще на один вопрос отвечу. Но немножко другого плана вопрос. Здесь так, что значит потерять целомудрие? Потеря целомудрия и блуд одно и то же или это разное? Друзья, слово блуд означает интимные взаимоотношения между людьми, не состоящими в браке. Это называется блуд. Но целомудрие, оно не теряется в результате какого-то греха, блуда или еще какого-то, нет. Потеря целомудрия – это внутреннее состояние человека, когда в своем разуме, в мыслях, в сердце своем человек уже теряет целомудрие, тогда уже это превращается в какие-то греховные, нецеломудренные действия. Ну вот здесь потеря целомудрия и блуд одно и то же. Нет, друзья, не всегда. То есть человек, не сделавший греха, может потерять целомудрие. Оно может проявляться в грехе самоудовлетворения, оно может проявляться, если человек увлекается порнографией, или если какие-то нецеломудренные взаимоотношения с противоположным полом, не обязательно это еще блуд, но какие-то нецеломудренные действия, это уже может говорить о том, что у человека потеряно целомудрие. Поэтому вот я бы хотел, чтобы вы поняли эту взаимосвязь. Не тогда, когда человек сделает какой-то аморальный грех, у него происходит потеря целомудрия. Нет. Обратная взаимосвязь. Сначала человек внутри себя теряет целомудрие, а потом это проявляется через какой-то греховный поступок или действие. Ну и здесь еще вопрос, за что отлучают. Друзья, отлучают за грех. Ну, у меня какое переживание в связи с этим вопросом? Мне так вот показалось, что тот, кто писал этот вопрос, наверное, хочет вот определить где-то границу, что вот за это еще не отлучают, а вот за это уже могут отлучить. Ну и как бы вот до этой границы можно ходить, вот до этой границы можно делать что-то, может быть, даже нецеломудренное, но за это еще не отлучат, а вот дальше нельзя. Если будет такой подход, вот искать эту границу и приближаться к границе, то рано или поздно наступит момент, когда вы легко переступите эту границу, когда уже церковь вынуждена будет принимать наказание в отношении вас, то есть отлучать. Поэтому от этой границы лучше держаться как можно дальше, то есть вести себя как можно более целомудренно. Ну, а если кого-то, может быть, кто-то согрешил каким-то грехом и совесть тревожит, что человек не знает, может быть, меня уже за это наказать должны, то совет такой, идите к служителю вашей церкви, открыто расскажите, что произошло, какой грех вы сделали, отчего ваша совесть неспокойна, и служитель определит, что нужно делать, или выносить ваш вопрос на членское собрание, чтобы наказывать, или помолиться с вами, принести, открыть этот грех перед Господом и получить прощение. Но в любом случае, если вы сделали грех достойный наказания, то лучше понести это наказание и получить милость и прощение от Господа, чем скрывать этот грех, не иметь покоя, мучиться в своем сердце и, может быть, фактически по жизни духовной быть отлученным от Господа, но числиться в церкви как нормальный, порядочный христианин. Лучше открыто признаться, потому что Священное Писание говорит, что кто, скрывающий свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован.